Вредный привет, сегодня с вами Назар Щетинин, Мурат Агаев и Макс Кочнев, это наш бро. Макс Кочнев вы не знаете, потому что он не публичный, он ничего нигде не рассказывает, не уступает, ему это не нужно, живет в Сочи под навесом, который купил за деньги, которые заработал на фондовом рынке, счастливый в частном доме. Вот, тем не менее, когда-то он придумал «Я стокпикер», есть такой телеграм-канал, и туда просто постил все, что у него было в голове и собственный портфель, и прилипло к нему 2000 подписчиков. Если вы любите очень дотошные, длинные разборы про чипы преимущественно, ну ладно, вообще про разный бизнес.
В общем, короче,
да, про IT. Вот как бы вам туда сходите, подпишитесь, ему от этого ничего нет, рекламу он не продает, будет приятно. И самое главное, не бросит. Потому что ответственность появляется, когда душ много подписчиков, они растут, он не бросит. И раз он не бросит, мы у него будем что-то потом красть и выдавать за свое.
Само собой.
Да, сегодня тема, парни, у нас какая? Готовы?
Давай.
Тема «Холивар». Будет сейчас просто в комментариях. Мясо будет, я уже жду. Значит, тема такая, друзья. Называется немножко «Минутка капитализма». У нас давно не было такого, да? Это все сплошная джинса. А тут раз вот и решили поговорить про метод. Значит, есть прекрасная компания «Озон». Да? Есть такая компания?
Есть.
Как долго она была убыточна? Акции что, росли? Была долго, да. Вот, росли. При этом, как это все объяснялось? Выручка растет, это же хорошо. И тут же, естественно, наш частный инвестор, он такой, как так, прибыль? В уставе написано, цель, значит, компании, извлечение прибыли. Да, как так? Где прибыли? Нету. Если прибыли нету, значит, все, это вообще мы не покупаем, не лезем в это. Одним словом, сегодня тема, что... Значит, выручка. Что это за показатель? Что, возможно, это король показателей. И, ну, я не буду сказать, я топлю за это. Макс принес как картинки, мы будем показывать их. Мурат, ты знаешь что-то про выручку?
Все.
Все. Хорошо.
И оценка этих компаний.
Давай, Макс, вот твой микрофон. Ну-ка,
развали
их.
Смотри, в общем, начиналось... Вообще, я сначала скажу, как я к этому пришел.
Давай.
Начиналось все так, что в ту эру, когда еще можно было Янков покупать на СПБ бирже, я покупал больше всего,
эра.
Весь портфель был там, и, естественно, я все интересы, что-то чтение, разборы все были на иностранных сайтах, естественно, под иностранными терминами, их стратегиями и т.д. и т.п. Но у меня была понятная легкая стратегия, я просто покупал и периодически докупал те компании, которые мне нравятся, я продал за всю историю, наверное, там компании 2 или 3, может, 4 максимум. То есть я в основном только докупал. И когда все это прикрыли, мы остались в принудительно добровольном порядке здесь, мне очень сложно было найти ту стратегию, какая мне была бы комфортна. То есть я что-то пробовал одно, второе, но в итоге проходил там месяц или полгода, и все, я понимал, что мне некомфортно, я не понимаю, что я делаю. В общем, все превратилось в какую-то лудоманию, потому что ты... Что-то вроде ты решил вот это делать, а вот через месяца 2-3 ты понимаешь, что нет, не то. В общем, я занялся поиском, а что же мне делать на русском рынке, при том, что пока я не могу найти, что мне, как мне здесь быть. Я вспомнил определенные истории, которые читал до этого на американских биржах. Сделал небольшой такой виртуальный портфельчик, попробовал, посидел, и очень мне понравилось. Я понял, что, скорее всего, вот это зайдет. И вот я сейчас хочу представить ту стратегию, которую я в итоге выбрал, но и посмотрим теперь в будущем, смогу ли я комфортно с ней жить на российском рынке или нет. Возможно, это очередная идея, которая через полгода я пойму, что я...
Скорее всего, я делаю.
Ну, невозможно, возможно и нет, попробуем.
В чем смысл жизни? Одни ли мы во Вселенной? Как выбрать хорошего брокера? Самые важные вопросы, которыми задаются люди. С первыми двумя я вам не помогу. На третий вопрос ответ у меня есть. В первую очередь нужно смотреть на надежность брокера, качество обслуживания и торговое приложение. Поэтому сегодня мы расскажем вам про отличный вариант для старта на фондовом рынке – Сберинвестиции. Простое и надежное решение от крупнейшего банка страны. В приложении Сберинвестиций есть подборки ценных бумаг от экспертов, а также умная новостная лента. Она поможет вам сэкономить время на чтении новостей. А чтобы начать инвестировать, достаточно пары тысяч рублей. Однако стоит помнить, что вложение в ценные бумаги не покрывает агентство по страхованию вкладов. У любых инвестиций есть риск. Так что лучше сразу начинать инвестировать в приложении, в котором есть подсказки от экспертов. Прямо сейчас Сбер разыгрывает среди новичков до 50 миллионов рублей. Чтобы участвовать, нужно скачать приложение Сберинвестиции, открыть первый брокерский счет и инвестировать от 5000 рублей. За это Сбер обнулит комиссию брокера на 3 месяца и начислит вам свою виртуальную акцию, которую, кстати, можно обменять на реальные деньги. Победители акции получат от 5000 до 5 миллионов рублей. Итоги подведут уже в конце декабря. Чтобы сделать себе подарок на Новый год, просто скачайте приложение по ссылке в описании, стартуйте без комиссии брокера и пробуйте победить в акции. Удачи!
Я как-то встретил вот картинку, которую на первом слайде хочу вам показать, которая о чем нам говорит. Как в свое время, там, вроде бы Морган Стэнли и еще какая-то там организация, я уж не помню, провели исследование о том, что больше, какой из показателей больше всего в итоге имел влияние на total return инвестора.
На ROI, да?
Они взяли S&P, компании, входящие в S&P, и интервал от начала 90-х, то есть от 90-го года и до 10-го года, то есть 20-летний интервал. То есть, опять же, здесь есть свой нюанс именно в тайминге, но как бы у нас другого исследования нету, работаем с тем, что мы имеем. Но ради справедливости надо сказать, что все-таки с 90 по 10 год у нас был и небольшой рост ставок, и падение ставок, там было и 5% ставка ФРС, и 0%. Естественно, это все про американский рынок, это все зависимость от S&P. Что они в итоге вывели? Они вывели на том, что с течением времени, чем дольше инвестор держит компанию, значение выручки и прибыли, оно становится максимальным. Причем именно выручки в первую очередь, прибыли во вторую, а все остальные показатели, они постепенно утеряют свой эффект. И через там, 10-летний интервал уже не имеют той существенной разницы. То есть будет ли этот показатель улучшаться или нет, он в итоге не несет такого большого вклада в прибыль конечную для инвестора. То есть, что мы можем увидеть на этом графике? Он говорит о том, что если у тебя интервал инвестирования 1 год или 2, то самое основное, на что ты должен обратить внимание, это вот multiple extension, так сказать, по-английски. По-русски я так и не понял, как это нормально перевести. То есть, что это? Multiple — это мультипликатор, а extension, естественно, расширение. То есть, это мультипликаторное какое-то расширение, или как это сказать. В чем смысл? Смысл в том, что выбираются такие компании, у которых ожидается увеличение оценки по мультипликатору, по какому-то неважно событию. Например, во-первых, мультипликатор берется всегда по абсолютному значению. То есть там, например, показатель на акцию там не берутся. Ну, зачастую это берут EV и EBITDA. Но а так вообще берется любой, если он действительно как-то может исторически описать компанию. Вот, например, у Амазона часто берут показатель продаж к капитализации, да, то есть обычно все-таки выручку не используют, но типа у Амазона это больше описывает, чем там все остальное. А в большинстве случаев это берут EV и EBITDA. То есть, например, компания исторически всегда стоила плюс-минус 10 EV и EBITDA. А рынок, где она работает, например, в основном в среднем 8-9 EV и EBITDA. И вдруг что-то такое случилось, например, там кризис ликвидности или еще что-то, она стала стоить 6 EV и EBITDA. При этом с бизнесом все нормально в целом. Да,
то есть расширение мультипликатора здесь имеется в виду как бы наоборот уменьшение?
Типа, нет, наоборот. Вот ты сейчас видишь, она стала 6 стоить.
Ага.
И ты как бы понимаешь, что с бизнесом это все ничтак, но ничего не поменялось. То есть поменялось что-то другое, возможно, там, например, кризис ликвидности, возможно, там с Тайванем что-то опять случилось или еще что-то. То есть почему-то цена упала, но с компанией все окей.
Еще, нет, я ничего не понял, заново, смотри. P/E было 10, правильно?
Всегда, например, да? Ну, да, исторически,
ну, чаще всего
держится, да.
Да, и тут почему-то стало 20, правильно?
Нет, наоборот, в меньшую
стало
сторону.
5.
Вот,
стало
я же по типу, почему я спрашиваю, типа расширение, то есть наоборот, это типа
уменьшение. Нет, это мы еще не подошли к этому, ага. Просто мы пока...
Стало 5, по какой-то причине стало 5.
Стало по какой-то причине стало 5. И ты смотришь, ага, сейчас стоит 5. Там сделал каким-то образом, неважно, анализ, и ты вот уверен, что, например, через 2 года снова будет 10. Ну, в худшем случае, например, 9 ПЕ.
Так.
И ты как покупаешь сейчас компанию по 5 ПЕ, ожидая, что через 2 года будет 10 ПЕ.
И не стучишь по столу. Да.
И она будет стоить 10 ПЕ. То есть ты делаешь ставку на то, что мультипликатор увеличится. И ты понимаешь,
почему. Он вернется к среднеисторической.
Да, среднеисторической. Но в идеальном терминологии еще добавляется в то, что ты уверен, ты понимаешь, что знаменатель вот этого мультипликатора тоже будет расти.
Ну,
то есть, грубо говоря, она стоит, да, вот сейчас там 6, ну, допустим, ПЕ, А через два года...
Парни, ну что это такое? Подожди, это называется... супер короткая стратегия. Называется, покупаем политические кризисы.
Не обязательно.
А что еще? Смотри, ты уверен, что Е вырастет, правильно? Значит, кризис не экономический. Потому что если кризис экономический, ты в этом уже не уверен, что Е вырастет.
Всякое может быть. Смотри, могут быть какие-то...
Типа вот, 22-й год, это по сути... 22-й год давайте вернемся и купим.
Возможно, почему да, покупайте на кризисах. Не обязательно, смотри. Компаний есть куча. Есть маленькие компании, которые, например, не покрываются аналитиками, которых мало что знают. Ты можешь что-то увидеть, что не видят остальные. Да, то есть в основном, вот я читал, те фонды, которые ориентируются на быструю, если ты хочешь ежегодно получать максимум прибыли, то ты должен ориентироваться на этот multiple extension. Потому что тебе он, ну, по той же диаграмме он говорит, что вот на интервале год-два он самый лучший. В итоге он имеет самое максимальное вот 46% его влияния.
Так, а выручка тут при чем? Ну-ка давай, я не понял.
Подожди, мы же еще уходим дальше. Смотри, то есть если ты, твой ориентир это год-два, вот ты можешь смотреть на multiple extension в первую очередь, он имеет максимальный коэффициент влияния. То есть ты в оригинале ждешь изменения, переоценку по этому мультипликатору, плюс знаменатель тоже в идеале должен вырасти. То есть в итоге ты, почему он расширением называется? Ты растешь не только по одному, да, то есть переоценка, но еще и тебя знаменатель тоже увеличивается, и у тебя получается вот такой, ну,
короче,
максимальный рост.
Покупайте на страхе, отрастет. Вот так называется.
Но это короткое, это не моя. Моя задача первоначально была что-то купить и держать. Я не хочу сидеть и следить.
И поэтому ты нам рассказал об этом все. Не просто. Ты к чему готовишь нас? Давай.
Я готовлю к тому, что все-таки о чем это говорит диаграмма. Я не хочу выделять только свои плюсы, которые я для себя нашел. Я все-таки должен признавать, что есть и другое.
Ну окей, хорошо.
Поэтому, если ваша стратегия год-два и постоянно что-то менять, перекладываться, то multiple extension это то, что вы должны. Ну, в основном так и работает.
А можно перед тем, как мы послушаем внимательно, что есть и другое, мы послушаем твое все-таки. Давай мы начнем с этого. Вот у тебя был тезис, мы с этого начали, с этого тейка. Вот о том, что типа выручка важна на отрезке, вот судя по этой картинке, на отрезке 10 плюс лес, да, видимо.
То есть, смотри,
вот давай сначала его, вот, а потом про другое. Да.
Но в итоге, вот смотри, да, то есть мы видим, что тоже влияние выручки там 30%, если мы говорим интервал год-два. Но чем дольше интервал, тем влияние выручки все растет и становится больше и больше и больше. На 5 лет тоже больше 50% эффект для итоговой прибыли акционера организует выручка. А на 10 лет уже больше 70% это выручка. Добавим сюда еще прибыль, и получится, что 90% всего эффекта организует выручка и
хорошо.
Прибыль.
Давай, вот, давай поразмышляем, почему?
Как вот, вот смотри, почему? Давай почему? Подумаем. Самый интересный вопрос. Я когда начал думать про это, у меня возник вот первый вывод. То есть те компании, ну, по крайней мере, вот в данном случае мы говорим про S&P, естественно, те компании, которых лучше всех росла выручка, те в итоге и дали больше прибыли. А у кого из компаний лучше всех растет выручка? В основном такие компании объединяются общим термином, как grow, да, то есть компании роста. И у меня возник такой интересный вопрос, компании роста это вообще что такое? То есть как по какому критерию? Вот у тебя есть 20 компаний, список. Отфильтруй. Компания роста, не компания роста. Как понять?
Я могу тебе сказать.
Скажи.
Я думаю, что реагируют эластично на маркетинговый бюджет продажи. Все. То есть ты понимаешь, что ты можешь прийти сейчас в рынок, потратить 100 миллионов и с юнит-экономикой положительной продать еще там 100 миллионов устройств. Если ты можешь, это grow. Если не можешь, все.
Возможно.
Вот ты еще 100 принес, ну ничего, никто не купил, все. Нет, не нужны больше чайники. Как бы все, ты больше не grow.
Окей, перестань тратить. Оно имеет право на жизнь. Смотри, я с чем столкнулся, я пошел в чатах сначала спросил, я понял, что очень много людей не знают, что такое вообще компания рост. У них какие-то абстрактные такие термины, но мы тогда еще обсуждали за американский рынок, да, естественно, то есть там как говорят некоторые. Вот должна выручка расти 20% и более. А почему 20%? Типа если 19,5%, то все уже, типа не grow? Типа, ну нет, почему? Ну мне нужен четкий индикатор, это какой-то нечеткий. Другой говорит, ну компания рост, это те, кто не платит дивиденды и все в развитие пускают. Я говорю, а что, нету компаний, которые не платят дивиденды, все пускают развитие, и они растут, там по выручке, по бизнесу есть. И наоборот, да, есть компании, которые платят дивиденды и там растут по X2, например. То есть все есть, это опять же нечеткий индикатор. И мне понравилось одно определение, которое я в итоге для себя принял.
Давай.
Оно простое, максимально для обычного человека. Вот то, что ты объяснил, оно мне тоже понравилось, интересно, но для обычного человека, мне кажется, очень сложно. Вот мне понравилось определение, очень легкое для обычного человека. Я нашел на каком-то тоже американском сайте, это был какой-то инвестропедия, что ли, что-то типа того, ну, типа Википедия, только по инвестициям. Там гласило так, что компании роста – это компании, чей бизнес растет быстрее экономики. Их бизнес растет быстрее экономики, поэтому их доля в экономике растет, поэтому это компании роста. Все просто, как бы, и логично, и понятно тебе. Для простого человека очень легко сделать фильтр. Вот ты берешь компанию, смотришь, если у нее, условно, выручка растет стабильно, вот инфляция плюс рост экономики, то все, она это grow, ну, роста. Если нет, то нет. Но года бывают разные, бывает какой-нибудь год, знаешь, 10 лет все было ничтяк,
по
один
выручке,
год.
По да, выручке, да, да. Растешь по выручке, да?
Да. Года бывают разные, ты 10 лет рос классно, а вот один год случилось не классно, а потом опять классно, да, то есть, ну, всякое бывает, кризис, еще что-то. И неужели один год все испортит, ты стал теперь не гроу? Нет, то есть тут идет некоторое усреднение. Обычно предлагают как смотреть за 3 года. То есть средняя за 3 года выручка, если каждый год растет стабильно, то значит, ну, выше, естественно, экономики. То есть инфляция плюс рост ВВП, грубо говоря. Значит, это компания гроу. То есть ты убираешь вот эту волатильность какую-то, которая может быть на рынке. И это как раз помогает тем же, например, сырьевым компаниям или циклическим компаниям, потому что у них может быть цикл просто. Вот она, компании циклических компаний тоже могут быть компании роста, например, которые очень бурно увеличивают добычу. Но вот там обвалилась цена на год, на полтора, и все, ты типа перестал компания быть ростом. Поэтому предлагаю, что надо усреднять. Вот, средняя за 3 года, каждый год, смотришь, если она растет стабильно выше там инфляция плюс рост ВВП, значит, компания роста. А дальше уже идет вот эти,
ну,
кому
ладно,
как.
Сейчас спорить буду.
Быстро растущие, там, да, не быстро растущие, там, супер быстро растущие. Это определение, оно просто понятное, легкое и логичное. То есть, и как оно может объяснить вот эту картинку? У нас есть экономика в стране. Она вот и растет капитализация всех компаний в этой экономике. Если твоя компания растет быстрее вот этой экономики, ее доля растет, то, естественно, она, ну, в идеальном мире, ее капитализация тоже будет расти быстрее, чем в среднем экономика, потому что твоя компания растет в итоге, ну, больше, чем эта экономика. Мы опять же говорим на долгий срок, потому
что
год-два...
Ты сюда подвязал капитализацию зря. Сейчас я, в общем, поразмышляю, тут я не успеваю за тобой. Сейчас, погоди секунду, перед этим просто уточни. Мурат, как ты вообще? Ничего, что мы тебя пригласили?
Я слышу.
А, окей, хорошо. Смотри, да, чтобы далеко не ушли просто, но все-таки я вот возвращаюсь к Grow своей версии. Она мне больше нравится. Почему? Потому что ты про сервик вспомнил. Откройте там Mitchell, например, да, то есть посмотрите вот именно в штуках. Сколько в штуках компания продает? Штук чего-то вот, штук, сколько клиентов у нее. И посмотрите как бы на выручку. То есть можешь получить несколько лет выручки, потому что сырье стало резко, ну, как бы нужно всем, там, да, оно подорожало, его там мало. Какой-то вот тоже случился, ну, эксцесс, да, временный. То есть можешь получить рост выручки выше ВВП намного, выше инфляции плюс ВВП намного.
Да, стабильно.
Вот стабильность, понимаешь, ну, но при этом я смотрю, как бы клиенты уходят, да, выручка растет. То есть я считаю, что, ну, как бы это... Можно, особенно в России, залететь в эту ловушку, ты открываешь только, о, выручка прет, а это все просто валюта переоценилась, и там сырье подорожало там в течение 3 лет. И все, и такой смотришь, вот выручка растет, а люди все меньше отпускают этого товара, и вообще так-то во всем мире они закрываются. И если они захотят продать своего товара в 2 раза больше в следующем году, у них нет ни одного инструмента, чтобы это сделать. Ни одного. Они никак не могут. Они вообще не под контролем их находятся. То есть они не могут никого не купить, простите, значит, тракнуть. Ничего они не могут делать. Все, они просто... нету инструмента, да, как бы давления в рынок. Это первое. И второе, значит, еще. Второе. Ты сейчас к этому подошел, напомни, о чем ты говорил. Я просто не успеваю за тобой.
Я тебе клянусь. Я сказал, что у тебя должно быть стабильно. То есть стабильно — это не значит, что если у тебя года 3 она росла, то ты стал гроу. Стабильно обычно берут интервал хотя бы лет 7.
А, все, я вспомнил мысль вторую. По поводу капитализации, смотри. И по поводу типа ВВП и выручки. Ну, во-первых, капитализация никаким образом не участвует в формировании ВВП. Вот это вообще где-то сбоку идет какая-то хреновня. Вот, и там незаметная пыль под этим, под ковром. Значит, а, ну, выручка, да, то есть вот выручка, ну, спору нет. То есть это просто важное дополнение, потому что люди не думали, что если ты растешь, например, выручки, насколько, ну, давайте сейчас в этом году назовем 25%, вот как Озон, да, Вот, значит, а ВВП 4%, значит, кто-то умирает сейчас прямо на наших глазах, получается.
Не обязательно, потому что твоя доля ВВП может быть 1 миллиардная процента, ну, да, и никто не умирает.
Да, в случае умирает. С озоном точно так и есть. Хорошо, ладно, это справедливости ради. Давай, угу. Еще раз, давай подведу итог, пожалуйста. Короче, ищем Grow Story. Grow – это стабильный рост выручки на много, ну сколько, 3 года?
Во-первых, давай, нет, нет, хотя бы лет 7. Три года, я сказал, усредненная. Если ты в течение 7 лет средняя 3-годовая выручка растет стабильно, ну хотя бы, ну мы говорим про американский рынок, но на российский давай сделаем дисконт, ну хотя бы лет 5. А слушай, как, ну, смотри, во-первых, ты вышел, ты 3 года порос, и все, типа, ты все гроу?
Не, ну смотри, просто у тебя тогда автоматом, у тебя уходит лесом все компании малой капитализации. Они просто, потому что они молодые. Они просто нет 7 лет.
Но, нет 7 лет. Нет, ну окей, но нет, но... Вообще не обязательно, кстати, есть очень много компаний
малых. Вот WUSH, вот WUSH, это Grow Story, давайте конкретно. WUSH, это Grow компания, может быть, Value?
Ты, нет, смотри,
в 2019 году.
Окей, окей, это все, как тебе сказать, WUSH, это, можно сказать, кандидат, чтобы прям точно стать Grow. WUSH сколько сейчас лет? Уже 4 года.
4 года, да.
Ну, мы на российском рынке живем, но мы всегда на российском, давайте сделаем дисконт, хотя бы лет 5. Вот он лет 5 порастет, ты можешь сказать, точно это Grow компания, и ты... как бы игрок компании подразумевает что? Что ты как бы растешь, и ты будешь расти еще какое-то время ближайшее. А вышел стартап, он 3 года порос, ты точно уверен, что в следующий год он снова опять вырастет?
Ну, мы сейчас про уже говорим, это стартап, который вышел 4 года назад, и вот и ответа это... нет, ответа нет. Не просто видишь, ты ставишь жесткий критерий, 7 лет, правильно?
Не, ну, я тебе прикинул, опять же, мы берем про американский рынок, на российский, я согласен, надо делать какой-то дисконт.
Ты хотя бы года 4-5. Ты пытаешься детерминировать, ну, как бы, grow, это похвально, то есть действительно надо попробовать, как бы никто не хочет поднять этот камень, давайте мы попробуем. Но вот видишь, ну, в нашей реалии, мне кажется, ну,
наши 7 лет... Наши надо делать дисконт, конечно, я согласен, ну, у нас надо меньше.
7 лет, берем. Это кто? Ну, позитив сколько? Не 7 лет у них был, да?
Больше, конечно.
Есть выручка 7-летняя, точно известная.
Точно известная.
Они точно выпустили CM в 2015 году, а до этого они еще продавали восьмерку давно.
В 2012 году уже.
Ну, Озону, кстати, сколько лет-то уже? Лет 20 вообще-то.
Кстати, да.
И Озону много, да.
Ты, мы же говорим одно время, мы одно дело мы говорим про IPO, а другое мы говорим, сколько вообще компаний.
Так, нет? Ладно, возвращаемся к методу.
Да.
И о, вот, погоди, и вот мы их нашли.
Но суть в том, что данная картинка не описывает полностью метод, это только одна из двух.
Давай вторую.
Вторая картинка. Это другие уже, другая компания провела исследование, McKinsey. Они исследовали компании с 2005 по 2019 год, то есть уже немножко другой интервал. И они смотрели на два индикатора здесь изначально. Это выручка и прибыль. То есть как изменение выручки и прибыли в итоге сказывается тоже на итоговой вот, прибыли инвестора.
Абсциссы – это ну, прибыль? Да, надо будет на русском все это писать, наверное.
По Y, так сказать, это прибыль, по X – это выручка. При этом, что очень важно, выручку как они смотрели? Они взяли с 5 по 19 год 2200 примерно компаний из США, то есть очень большую выборку, и по ней смотрели. А с прибылью… Они, не знаю почему, но вышло очень так, они взяли только примерно 300 компаний из S&P, потому что они исключили финансовый сектор, но он обычно всегда исключается от финансовой. Исключили бигтехов, потому что, ну, чтобы убрать вот эту особенность, всякие эти... И исключили те компании, которые в убыток работают, потому что их главная цель была понять влияние роста выручки. А если у тебя нет выручки, роста прибыли и роста выручки. Mm-hmm. Если у тебя нет прибыли, то какое у тебя влияние роста прибыли может быть? Там получилось примерно 300 компаний. При этом они взяли только данные с 5 по 9 год и с 15 по 19. И каким-то образом масштабировали, как будто бы это с 5 по 19 тоже год. Короче, вот такое. Я художник, я так вижу, получилось с прибылью. Но с выручкой было четко. 2200 компаний с 5 по 19. И, в общем-то, получилось, так сказать, спасибо КЭП. Да? То есть, чем быстрее растет выручка, и чем быстрее прибыль, то тем больше и получит в конечном итоге инвестор. Но какие очень важные на самом деле замечания здесь можно сделать, исходя из прошлого графика и из этого. И они это признают в описании. Обычно у тебя не может прибыль расти громадными темпами, если не растет выручка. Но за исключением, если у тебя, например, выручка миллиард, да, а прибыль 1 рубль, то у тебя лет 20 можешь делать иксы, потому что у тебя там 1, 2, 3, понятное дело. Но в основном смысле, у тебя, если прибыль растет хорошо, то у тебя выручка тоже растет либо хорошо, но либо хотя бы средне. Потому что у тебя без роста, ну, у тебя фишка в том, что у тебя прибыль всегда ограничена выручкой. В большинстве случаев, так сказать, за каким-то редким исключением, если ты там что-то не продаешь. А выручка, она, по сути, ничем не ограничена. Ты можешь там, ну, опять же...
Парни, мы сейчас, короче, придем к тому, что, типа, надо покупать гиперрастущий бизнес, когда политические события уронили его цену.
А, ну погоди, возможно.
И мы расскажем самым длинным способом это все сегодня. С помощью этого...
Нет.
Этого интервью мы возможно. Расскажем эту фразу очевидную самым длинным образом. Мы сделаем это, давайте.
Кстати, возможно. А почему нет? Да, самые простые идеи.
Выведем эту формулу.
Да. В общем, суть в чем они... Нет, ну почему? Смотри, что из этого следует? Абсолютный рост прибыли намного важнее, чем рост прибыли на акцию. То есть они о чем говорят, что они там... У тебя лучше, чтобы EPS вырос в два раза за счет роста прибыли в два раза, чем вырастет в два раза за счет сокращения акций в два раза. То есть, грубо говоря, абсолютный рост прибыли лучше, чем байбек. Но байбек тоже тебе даст прибыль, но рост прибыли лучше.
Ну, понятно, типа бизнес важнее, чем корпоративные события.
Вот, то есть, но...
Я согласен с этим. Все понятно.
Одно дело, ты теоретически согласен, другое дело, вот они типа вывели.
Ну, понятно, да-да-да.
Вот.
И доказуха.
И еще какой интересный момент они из этого всего вывели, что жертвовать... Ростом выручки ради роста прибыли это не очень. То есть, грубо говоря, компания может сократить расходы на R&D, но при этом у них вырастет прибыль. Но в итоге это приведет к тому, что лучше бы компания пустила бы на R&D, но меньше получила бы прибыль. Но, естественно, есть куда вкладывать, понятное дело. Вот. Такое замечание тоже не вывели. И, естественно, лучше... пожертвовать прибылью ради роста выручки, если, естественно, потом есть понимание, как эту прибыль вернуть. Вот. Ну, например, глядя на этот график, есть такие не всегда очевидные вещи, которые, например, можно сделать прогноз. Вот, например, Apple, да, возьмем. Сейчас Apple стоит круто, у него мультипликаторы большие. Но ближайшие форвардные там, года на 3-4 ожидания поговорят о том, что выручка будет расти там, на 2-3% в ближайшее время. И прибыль примерно так же. Но она хорошо байбэчит. Но если мы посмотрим как бы, на эти два графика, мы можем сделать предположение, что в лучшем случае инвестор, скорее всего, заработает ноль. Потому что она будет находиться где-то 1.1 или там 2.2.
Кстати, у Амазона даже наоборот они чуть-чуть подвыпускают каждый год, кстати. Чуть-чуть они ну, больше делают.
Ты размотил, Мишель.
Ну да, да, небольшое. Там, я так понимаю, это, видимо, какие-то бонусы.
Они бонусы, да, платят всегда к этим.
Ну, всего, если issue size вот вывести по годам, он как бы стабильно, по чуть-чуть, каждый год количество акций подрастает.
Да, 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 это так и есть. И вот, теперь смотри, вот как правильно ты сказал сначала, то есть, как бы спасибо, кэп, мы поняли, чем больше растет выручка и прибыль, то и берем. Но, не,
на, самом но на деле... кризисах.
Нет,
политических
но не только, как бы, но было бы все прикольно и понятно, если бы мы не столкнулись с реальностью. Потому что мы на первом слайде поговорили про мультипликаторное расширение, а где есть расширение, там и есть
сжатие.
Вот, то есть, чем компания быстрее растет, как правило, тем у нее и оценка по мультипликаторам высокая. А компания расти вечно быстро не может. Рано или поздно у нее рост замедляется. И с замедлением роста у нее показатель мультипликатора снижается. То есть, главное, ты можешь попасть в ловушку красных мультипликаторного сжатия. Ты купил быстро растущую классную там компанию, там по 500 PE, да, получил там, в итоге у нее и выросла, и прибыль, и выручка. У нее также, да, у нее также до сих пор, нет, но у SolarEdge упала и прибыль, и выручка, как бы.
Ну там, да, все.
А тут ты можешь
получить... мультипликатор остался тот же.
А тут ты можешь получить, действительно, ты угадал, у нее выросли классно и выручка, и прибыль, но мультипликаторное сжатие произошло, и ты можешь даже в ноль, а то и в минусе. Хотя все сработало, у нее также выросла и выручка, и прибыль, но, как бы, извини. То есть, в итоге... Получается, что надо постараться в итоге найти вот такие три момента в компании. Первое – это стабильный рост выручки у компании выше, чем инфляция плюс рост ВВП. То есть это должна быть это такая гроу-компания. Да, легко. То есть она была в прошлом, и ты понимаешь, то есть какую-то…
На каком отрезке?
Ну, я… отрезки. Тут все же дело подхода. То есть мы… Говоря про американский
цифру
рынок,
говорит.
7, ну у нас давай возьмем хотя бы года 4, 3.
С 7 до 4 наторговал.
Да.
Ну хорошо, давайте, 5
ты
лет.
Ты можешь взять там 3 года 2, но это уже... Ты как можешь сказать, что компания роста точно 2 года
сейчас наросла? Сейчас все люди после этого эпизода, скрины разначат, они будут вбивать что-то. Давай.
Ну смотри дальше, второй момент.
Это... Рост выручки выше инфляции
и ты, ВВП, да? В принципе, okay. понимаешь, почему она дальше будет продолжать так расти. Ну, ты, естественно, можешь ошибиться, но мы играем с вероятностью. Второй – это прибыль. Тут, возможно, какие кейсы. Она либо тоже стабильно растет вслед за выручкой, тут как бы все понятно, и ты понимаешь, в принципе, почему она будет дальше продолжать расти. Либо она особо не растет, но это она не растет, это жертва в рост выручки. То есть ты понимаешь, что компания вкладывает там специально деньги, чтобы там... И ты видишь эффект. То есть она не просто вкладывает и ничего не
Озон,
получает.
Короче,
ты видишь, да, рост выручки. Ну, типа, ну, Озона нет прибыли. Вот. А Озон это третий. Это убыточная компания. Она не зарабатывает ничего. Но это тоже жертва в рост выручки. И ты при этом тоже, в принципе, понимаешь, как она в итоге-то выйдет в прибыль.
Бро, ты готов к критике? Я сейчас очень... Я все это придумаю. Это легко придумать. У него уже в голове все. Все, что мы встретим в комментариях. Итак, смотри. Значит, ну, во-первых, самое главное, значит, это какие-то печенеги, значит, сделали какой-то ресерч на своем рынке. В какие-то лохматые года, там, 2009 год заканчивается, по-моему, если не ошибаюсь. Туда, 2009 год.
В первом, да.
Да, все. То есть, как бы, когда-то в прошлом, в конкретном историческом периоде времени, в Америке, не в России, кто-то что сделал. Ты же понимаешь, что сейчас вот, если бы этот был эпизод про то, как дивиденды хороши, как важно, что они растут, и вообще их надо покупать, и все, вот это был бы метод, который зашел бы вообще на ура. А тут как бы какой-то, ну, как будто бы, не, как это, контринтуитивный метод. Вот. А ты делаешь выводы, которые сейчас пойдешь свои бабки вкладывать на фонд рынки России на основе выводов, сделанных в прошлом в США. Вот. И при том это еще контринтуитивно нашему рынку и окружению. Ты будешь такой белая ворона. Как бы вот,
ну, да.
Ты как с этим вот, возражением
вообще? Я попробовал живешь? Стратегии, я попробовал покупать дивидендные компании, мне не пошло. Я попробовал,
бабки тебе не нужны, просто бабки идут, нет?
Если нет, я отвечал еще давно, смотри, то есть мне комфортнее получать в кэшфлоу из ВДОшек, лично мне. Правильно это или неправильно, неважно, я же беру, что мне надо, мои деньги, я для себя стараюсь.
Все понял, все, ответ принял. Следующий вопрос. Смотри, как правило, так бывает, так часто происходит, что при этом, при всем, компании, которые показывают, вот они вот в этом списке первые там, да, у них и прибыль классно растет, и выручка классно растет, при этом, блин, стоит до хрена. То есть вот я там рассказывал про кризис, он не произойдет. И даже если он произойдет, кризис, то там будет, например, P/E не 40, а 20. То есть что все равно просто пипец. Ты готов пожертвовать оценкой, как бы, ну, смириться с ней ради покупки этого бизнеса на отрезке вот там 10 лет, например.
Ну, смотри, мы говоря... Дорого готов? Нет, подожди, говоря, оценена третий пункт справедливо или недооценена, это всегда, так сказать, конкретная история. Оценена, как оценить, как, вот я тебе это говорил, оценивается компания, когда мы ищем multiple extension, да, там, ну, мультипликаторное расширение или мультипликаторное сжатие, ты, в первую очередь, сравниваешь с ее историей и историей этого рынка. Если для компании всегда было нормально стоить там 40 PE, хотя, знаешь, говоря про multiple extension, очень редко берут PE. Это не совсем хороший индикатор для этого. Обычно берут либо EV, либо EBITDA, либо, ну, выручку,
понятно,
либо чего-то еще.
Чтобы попроще было.
То есть, да. И если для нее исторически 40 это нормально, и, например, для рынка, где она работает, например, 30, это нормально. И пока все говорит о том, что так и будет примерно продолжаться по бизнесу, то есть там еще есть куда расти, есть куда развиваться, и она упала до 20, то это в целом 20 дорого. Но для конкретной этой компании, этого рынка, ее показателей, это уже будет недорого. Это будет как минимум справедливо, например, или там недооценена, можно сказать. Ну там уже, это смотреть надо конкретно.
Хорошо, понял.
Мы берем не общую оценку, а оценку конкретной компании смотрим.
Тут детерминизм заканчивается такой, ну, как метод. Хорошо, следующий вопрос. Например, ты купил справедливо 20, там, вот, ну, я просто P/E использую, ну, хорошо, давай, и беда там. 8 EBITDA, ну, растет бизнес, пипец, там всю прибыль, как бы, ну, поэтому и подороже, да. Вот, купил, а потом там, как это, политические события в их сторону случились. Например, они оказались бенефициаром какого-нибудь горячего конфликта с соседней страной, например, вот, да. И стали резко стоить не 8 EBITDA, а стали там 18.
Да.
Но при этом очевидно, что будет расти выручка и прибыль. И эти 10 лет не прошли еще, о чем мы говорим. Вот где, не случилось, как бы не оказало еще влияние, да, время и бизнес. Вот еще вот это прекрасные, значит, британские ученые еще не смогли довести до этого состояния, где вот именно 75% будет, оказывается, вклада именно выручки. Продаешь?
Смотри, я за всю историю, когда пока работал с американским рынком, так, по такой логике продал только одну компанию, это был Baidu. Я его продал тогда за 350.
Вопрос за кругом. У тебя был позитив?
Да.
Не, смотри, позитив и другой. Когда мы, я на русском рынке не использовал это. Все. Я не мог понять, что мне надо.
Короче, было, господа, вредные, Макс купил по 900, по-моему, да? Или ты про
800 я брал.
800, да. Он купил по 800. И на 1200...
Нет, 1300.
1300. Такой, да. Типа, НАЗА, выходим. Я помню. Я такой, окей, ты да, я нет. И все. И остался.
Смотри, я покупал Озон по 800, а продал за 2400. А потом опять его купил, когда уже пошел сюда. По 2600 купил.
Но это все было в прошлом. Это был прошлый Максим, правильно? Типа, новый такой так не делает.
Но новый сейчас как раз купил по 2600 Озон.
О, все, красавец.
А позитив не берешь сейчас?
Нет, позитив не беру.
Ну, сейчас, может, и не надо.
Все же подходит.
Нет, я ожидаю, что там будет как раз мультипликаторное сжатие.
А, будет дешевле просто. И по каким-то причинам.
То есть у него все будет расти, а мультипликаторы уйдут.
Ну, еще корпоративные события.
Это долго обсуждать, наверное.
Нет, понятно, просто примеры, да.
Короче, ну, блин, не самое лучшее наше интервью. Мурат, ты лучший был сегодня. Вот сегодня Мурат выступил лучше нас. Почему не самый лучший? Потому что не хватило нам как бы оппозиции, потому что, ну, честно говоря, не могу косплеить. Я человек, который говорит, что это плохой метод, это хороший метод, я сам так инвестирую. Заканчиваю сегодня Мурат, ну, хотя бы что-то слово мы услышим твое. Вот, посмотрим, что ты понял сегодня. Я просто был рад, что ты приехал. Я рад, что ты выбрал такой метод. Мы с тобой, видимо, еще поработаем, как два частных аналитика. И будем с тобой сидеть и, как старые бабки, судачить, как нам выбрать на российском рынке все четыре Grow Story, которые у нас есть, и проинвестировать в них. А, Мурат, закрывай. Давай, скажи что-нибудь хорошее.
У этого метода есть один большой минус.
Давай.
Первое – это прибыль. Прибыль может быть. Она может быть очень высокой, она может быть очень растущей. Да. Но прибыль – это всегда бумажные показатели. Я могу найти примерно 8 компаний на глазок без того, чтобы сейчас взять ноутбук и погуглить, где прибыль растет. Выручка растет на уровне, к примеру, ВВП плюс инфляция, плюс еще 3% пусть будет, чтобы подходило. А прибыль растет куда сильнее. И это не связано с бизнесом. Это не связано с тем, что они продали больше, что ГМВ выросло, что отгрузки стали выше и так далее. Это связано, к примеру, самое яркое, с переоценкой подушки у двух компаний в Российской Федерации, да, которые растут выручки выше, но, к сожалению, в выручке не указана переоценка, а в прибыли указано. А, соответственно, фактически кэш-поток будет всегда меньше, либо он будет отрицательный.
Окей, okay. Ты хочешь сказать, что эти компании находятся хотя бы в топ-20 по total return за последние 10 лет для инвестора?
Нужно провести анализ по-хорошему.
Ну вот, то есть ты не можешь сказать этого.
Да, ну в России вообще не было.
Но ты только что сказал, что у тебя есть точно аргумент.
Аргумент того, что прибыль может мешать.
Подожди, не перебивай.
Аргумент того, что прибыль может мешать. Не того, что total return мне в росте акции был хуже или лучше, да, а именно того, что он обманчив. А прибыль обманчива. Прибыль очень волатильный показатель из-за того, что на нее влияет куча других показателей в отчетности. Второе, что мне нравится, конечно же, рост выручки. Но важное уточнение, к сожалению, в России есть, к счастью, бизнесы, которые подходят идеально под это определение. Ты сказал слово Яндекс, мы сегодня не обсуждаем компании, но, к сожалению, есть одна большая проблема во всем этом, что когда человек идет в Россию, а Америки у него не осталось, конечно, у меня, как и у тебя, есть IB, но сегодня надо быть максимально глупым человеком, чтобы засунуть туда, ну, к примеру, $10,000, да, это большие деньги, мы не хотим их потерять, как бы, я не готов, вот, и, соответственно, я понимаю одно, Яндекс идеально подходит под этот метод сегодня в России, да, растет выручка, да, растет прибыль, шикарный бизнес, но есть одна проблема, которая, как ты говоришь, детерминирована, если я правильно использую это слово, которая может к чертовой матери в этой компании и в этой инвестиции обнулить все. Если мы готовы с этим смириться, тогда да. А, к сожалению, это вообще ни от чего не зависит. И из 4 компаний в итоге, по данному методу, у нас будет всего вот в портфеле у тебя, 5 компаний по факту. Может, 6.
Окей, это достаточно, на самом деле.
Это факт.
Я
у
читал,
меня их 2, как да, бы.
Я читал истории, вот те фонды инвестиционные американские, которые примерно такой стратегии придерживаются, вот у них на американском рынке там 1004 компании, они в год находят одну, максимум 2 истории, покупают. У них несколько компаний в портфеле, и все, они не берут 30 компаний. И в целом, вот я смотрел их трек-рекорд, там вот они первые годы, лет 5-6, например, могут отставать от S&P, но через 7-8 они начинают более-менее обгонять и идти, то есть именно, ну, как по первому,
конечно,
графику.
Все понятно.
А есть как раз компании, которые нацелены каждый год. А вот они как раз в основном ищут вот этот мультипликаторное расширение. То есть все, в принципе, плюс-минус работает. И опять же, это работает в среднем. То есть взяли 1000 компаний в среднем так. Естественно, есть исключения. То есть Яндекс — это исключение, и пока на него действуют не бизнесовые риски.
Да, конечно. И поэтому сжатие произошло мультипликатором. И последнее, да, и закрывающее. Самое последнее, что метод шикарно будет работать в рынке, когда будет дохера IPO?